Дорогие братья и сестры, мы откроем Евангелие от Луки, 8 главу, и прочтем 16-18 стихи. Эти стихи связаны с темой, которую мы с вами уже обсуждали. Это учение о Царстве Божьем, конкретно о тайнах Царствия Божьего. Вы помните, мы говорили два воскресенья назад о том, что первая тайна Царствия Божьего заключалась в том, что основным действующим фактором в распространении Царствия Божия на земле является Слово Божие, проповедь Слова Божия. И можно было ожидать, что благодаря проповеди Слова Божия, а Слово Божие могущественное, истинное, насущное, можно было ожидать, что через проповедь Слова Божия в короткое время мир должен склониться у ног Иисуса Христа. Однако Христос сказал, что этого не произойдет. Помните притчу о сеятеле? Он назвал, что будут три рода почвы, которых Слово Господне не принесет никакого плода. И, конечно, для нас это большой вопрос. Почему Божье Слово не оказывается вот таким радикально действующим на всех людей? Ведь Бог может все. И ответ на этот вопрос мы найти не сможем. Христос сказал, это тайна. Придет время, когда в вечности Господь откроет нам эти тайны, почему один пришел к Господу, другой не пришел, хотя оба слышали Слово Божие. И вот теперь мы с вами приступаем к рассмотрению третьей тайны Царствия Божия. И эта третья тайна открывается в 16 и 18 стихах. Христос продолжает свою речь, Он общается с учениками. И вот как только Он сказал слово о доброй почве, что она приносит необходимый плод, Он говорит, «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Дорогие братья и сестры, по промыслу Божьему Господь решил, что в деле распространения Царствия Божия на этой земле очень важную роль будет играть фактор благочестия Его учеников. Мы неоднократно говорили, что нередко люди только тогда примутся читать Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, когда они прочтут это Евангелие в твоей и моей жизни. И вот этот фактор, фактор пятого Евангелия, Господь раскрывает нам вот в этих стихах. Первое, что мы здесь видим, что Бог делает тебя свечой благочестия в темном и греховном мире. Мы прочли, никто, зажегший свечу. Свеча не может зажечь себя сама. Ее зажигают обычно человек, и Христос уподобляет нас вот такой свече, которая не может себя зажечь для этого темного и греховного мира. Братья и сестры, и действительно, разве своими усилиями ученики приобрели право быть апостолами, быть посланниками Иисуса Христа в этом мире. Ничего подобного. Христос сказал, не вы меня избрали, я вас избрал и поставил, чтобы вы приносили плод. Братья и сестры, Господь не терпит в этой области никакой человеческой самодеятельности. Ибо там, где человеческая самодеятельность, там к ней примешивается гордыня и попытка заслужить славы и похвалы от людей. Если я могу привести себя к Богу, если я могу себя зажечь, если я могу влиять на людей, тогда зачем Бог? И вы знаете, что наихудшие враги Евангелия – это люди, которые сами себя сделали пророками. Это люди, которые пошли, когда их не посылал на это Господь. Поэтому для нас важно знать, дорогие друзья, что только Господь может нас сделать зажженной свечой. И Он это делает. Вы спросите, когда это происходит? Как правило, это происходит во время покаяния. Вы знаете, Господь зажигает тогда сердце человека огнем благочестия. Появляются новые мысли у человека, как ему познать Бога, как ему угодить Богу. Появляются новые чувства. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Человек чувствует, что он уже не тот, кто был раньше. И вот об этом он хочет теперь всем рассказать. И Божий огонь может вместить в себя только человек сокрушенный и смиренный. Именно эти вещи, они отчетливо видны в человеке, который кается пред Богом. Такой человек не рассчитывает на свои заслуги. Он поступает так, как тот мытарь. Помните, хор пел в начале нашего служения: «Будь милостив к душе моей. Ничего доброго я в себе не вижу, ничего не знаю». И такой человек может всю славу за свою зажженность воздавать только Богу. Вы знаете, Писание подтверждает очень ясно этот взгляд. Послание Римлянам 11:36 сказано: «Все из Него». Что все? Творение, наше земное происхождение, наше духовное рождение, наша христианская жизнь – все от Него, от Бога, им. То есть не мы здесь главное действующее начало. Мы можем только откликаться на Божью инициативу. Все им и к Нему, то есть для славы Его. Ему слава вовеки. Аминь. Или вот обратите внимание на 1 Коринфянам 1:27-31. Здесь опять подчеркивается Божья роль в том, что Он делает нас зажженными свечами. «Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрых, и немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить сильных. И незнатные мира, и уничиженные, ничего не значащие, избрал Бог, чтобы упразднить значащие, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, и чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». Братья и сестры, если Бог зажигает свечу нашей жизни, духовной жизни, то тогда тот, кто испытывает нужду в покаянии, должен понять следующее, что суть покаяния заключается в том, что вы ничего не можете сделать для своего спасения, для того, чтобы изменить себя, и вы приходите такой, какой есть, к Иисусу Христу, и просите Его: «Господь, я не могу себя зажечь светом праведной благочестивой жизни. Ты это сделай со мною». А если вы христианин, который угасил в себе этот благодатный Божий огонь, то тогда опять знайте, что никакое участие в каких-то обрядах не может помочь вам. Вам может помочь только Бог. И как мы поем в одной песне, так вы можете сказать: «Чтоб смелым, твердым быть в служении, Твой огонь мне пошли. Других спасать отдай мне рвенье, Твой огонь мне пошли. На Твой алтарь слагаю я все, все мое прими меня, и дай прославить лишь Тебя, Твой огонь мне пошли». Я сегодня хотел бы много старых примеров привести. Ну, те люди, которые посещают уже давно дом молитвы, они их знают. Но я вот хотел бы, чтобы те, кто недавно приходит к нам, а таких много, чтобы они тоже знали эти вещи. Я слышал от одного проповедника, он, кстати, в мае месяце посетит нашу церковь. Это очень чудесный служитель Алекс Монтойя, мексиканец по национальности, основавший в Лос-Анджелесе где-то 8 церквей, профессор гомилетики, то есть науки о проповеди. Он рассказывал, как он ощущал иногда в себе вот угашение вот этого огня, и огня благочестия, огня ревности к спасению людей. И вот что он делал: он говорил, я отправлялся в кафе и просто смотрел на людей, которые туда заходят. Я видел разных людей, я видел молодежь, которая явно употребляет наркотики, и я понимал, что эти люди идут в ад. Я видел опустившихся людей, которые приходили за стаканом чая или кофе, И я думал, что вот эти люди когда-то были исполнены надежд. Они строили планы в своем детстве, что они станут там летчиками, или президентами, или врачами, или учителями. А вот теперь жизнь их так опустила, что нет никаких надежд. И он говорил, и когда я видел людей, ну, значимых в своих глазах, веселых и беззаботных, и я думал, что и они гибнут. И тогда, говорит, я начинал молиться Господу: Господь, ты видишь, сколько людей еще не знает Тебя, а я такой остывший. Господь, Ты можешь меня зажечь. И вот тогда, глядя на людей, молясь Господу, я чувствовал, как этот Божий огонь снова и снова разгорался во мне, и я вновь был готов вставать на кафедру, чтобы проповедовать им Божественное Слово. Дорогие братья и сестры, Бог зажигает нас. Если даже с нами случилось то, что уже не так горит этот огонь, мы знаем, по какому адресу нужно обращаться к Богу. Для чего Бог зажег нас? Вторая важная идея этого стиха, что Бог поставил тебя светить миру. Посмотрите продолжение этого стиха. «Никто, зажегший свечу, мы говорили, что инициатива принадлежит Богу, Он только посылает этот огонь свыше, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось». Дорогие братья и сестры, Христос не пришел создать тайное общество. Общество посвященных истине людей, которые отгородились бы некой огромной китайской стеной от всего мира и радовались бы своему спасению. Христос пришел создать церковь. И эту церковь, тебя и меня, Он ставит на обозрение всему миру. Церковь – это не тайное общество. У церкви должны быть открыты окна и двери для этого мира. Церковь существует для того, чтобы мир был спасен. Она служит Господу этим средством спасения. Как мы прочитали, ставит ее на подсвечники, чтобы входящие видели свет, чтобы входящие не спотыкались, чтобы входящие видели направление, могли ориентироваться в комнате. Вот так и церковь, она для того и зажжена. Ты и мы для того и зажжены Богом. Для того, чтобы люди, смотря на нас, увидели, вот верное направление, вот как нужно жить. Конечно, мы очень несовершенны. Ученики Христа были очень несовершенны. Их Господь зажег, но посмотрите, сколько вот еще нагара было, да, в их жизни, вот этого человеческого. Однажды они препятствовали детям прийти ко Христу. В другой раз они хотели вообще погубить самарянское селение и сказали: Господи, давай сведем огонь с неба на этих людей. Иногда вот этот свет в учениках Господних, ну, буквально еле мерцал. Но мы видим, как Господь заботливо снова поправлял их светильник. Дорогие братья и сестры, наша задача светить миру очень сложна. Она сложна вот по той причине, о которой я сказал, из-за нашего несовершенства. То мы ярко горим, то мы ослабеваем. Но еще сложность заключается вот в чем. Что мир, которому мы должны светить, вовсе не рад нам. Вот что говорит Писание, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19 и 20 стих. «Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Братья и сестры, трудность в том, что мир не желает нас видеть. Глазам мира очень болезненен свет божественной истины. Они не любят свет, они не любят Евангелие, и они не любят нас. И, конечно, вот светить таким людям, поэтому очень сложно. Гораздо проще светить тем, кто нам расположен, кто желает слушать Евангелие. Но тем, кто его отвергает, как светить? И вы знаете, мы, как чадо света, еще попадаем вот в какую сложную ситуацию. Мы не можем участвовать в делах мира.
Апостол Петр, я имею в виду в греховных делах мира, апостол Петр, 4 глава, 3-4 стих, говорит, что мир дивится, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословит вас. Вы понимаете, когда мир видит, что вы не разделяете образ его жизни, это вызывает у них гнев и агрессию. Как это ты посмел выделиться? Ты что, лучше нас хочешь быть, святее нас? И отсюда возникает ненависть и агрессия. И следующая трудность вот в нашем свечении мира заключается в том, что мы не только должны отстраняться от греховных дел этого мира, но мы еще должны обличать грех мира. Вот послушайте, что говорит апостол Павел в послании Ефесянам. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Ну вот здесь ясно показывается, что мы не должны участвовать в греховных делах мира. Но не только это. У Павла есть одно слово, которое составляет для нас многих проблему. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. «Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Братья и сестры, как бы ни было трудно нам быть светом, все-таки эту задачу нужно выполнять. У нас нет выбора. Нет выбора. Хочется, знаете, накрыться каким-то сосудом иногда. Хочется запрятаться куда-то, как Господь сказал, под кровать. Нельзя. Все равно узнают, кто мы есть. И даже более того, будет намного хуже, потому что люди, увидя нашу трусливость, они будут поносить Евангелие. Они будут поносить Христа. Как мы тогда посмотрим в глаза нашему Господу? Нам необходимо мужество, чтобы светить. И вот Бог использует свет благочестивой жизни, свет нашего свидетельства, свет нашего обличения, для того, чтобы людей призвать в свое царство. Опять-таки, далеко не все спасутся, но кто-то придет. Вы знаете, в Ветхом Завете у праведника, который был светом для язычников, у праведника Исаака были серьезные проблемы во взаимоотношении с некоторыми вождями племен. Они ненавидели его. Он выкопает колодец, а их слуги раз и заваливают. Это было один, и два, и три. Много раз это было. А поверьте, вот в той местности вода ценилась на вес золота. Завалить колодец – это оставить стада без воды, людей без воды. Это ужасно. Это буквально экономическое разорение. И вот эти люди пытались экономически и духовно разорить Исаака. Но он продолжал с помощью Божией, хотя было трудно, светить. И вот однажды эти люди пришли к нему и сказали, «Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву, заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно добро». И отпустили тебя с миром, теперь ты благословен Господом. Подумайте, много лет пришлось Исааку светить этим людям светом благочестия, пока до них дошло, Бог их коснулся, и они сказали, мы ясно увидели, что с тобою Господь. Помните, я рассказывал историю, которую услышал от брата Тоги, относительно одного служителя, Эстонии, брат Ремус, служитель, который заболел проказой. И вот его поместили в больницу для прокаженных. Болезнь эта очень неприятная, очень-очень такая скверная. И вот когда его пришел посетить его друг, пастор Тярк, то брат Ремус спросил его, первый вопрос был следующий, брат Тярк, неужели я самый плохой христианин во всей Эстонии? Неужели я самый плохой отец и муж? Неужели я самый плохой диакон? Почему Бог это допустил до меня?
И вот тогда брат Тиарк обратился к Господу внутренне, чтобы Господь дал ему ответ для этого человека, который оказался в этой ужасной проблеме. Вы знаете, что прокаженные не могут жить своими домашними, для них вот отдельное место. И вот тогда брат Тиарк спросил его: брат, если Господь спросит на небесах всех, кто придет к Нему, есть ли среди вас те, кто трудились для меня, неся свет Евангелия язычникам, как думаешь, ответит ли кто-нибудь: я был таким, Господь? И брат Ремус сказал: да, таких будет много. История христианства об этом свидетельствует. Но хорошо, а если Господь спросит, есть ли среди вас мученики, отдавшие жизнь свою ради меня? Ремус сказал: и такие будут. И тогда последовал третий вопрос: брат, а если Господь спросит, есть ли среди вас те, кто были светом в доме прокаженных? Как думаешь, кто ответит: я был светом в доме прокаженных? И тут этот человек воскликнул со слезами: брат, я хочу быть таким светом. Я хочу сказать Господу, что я был светом в доме прокаженных. Нелегко, но свет очень нужен. Я хотел бы остановиться сейчас на нескольких важных моментах, а именно, что должен увидеть в нас мир, какой свет конкретно должен увидеть в нас мир, чтобы Бог использовал это все для того, чтобы некоторых привести в свое удивительное Божье Царство. Во-первых, мир должен увидеть, что от нас, от учеников Христа, исходит свет веры. Свет веры. Здесь не понимается, вот знаете, общая религиозная вера, что я и вы заявляем: вот я верю в Бога. Сейчас весь мир вам сообщит, что он верит в какую-то высшую силу, что он верит в Бога и так далее. Атеистов сейчас очень и очень мало. Но наша вера особенная. Она евангельская вера. Это вера в то, что Иисус является Сыном Божиим, Богом во плоти. Он является нашим спасителем от власти смерти, ада и греха. Если человек может это от души сказать, что Иисус является его спасителем, это и есть та вера, которая светит. Недостаточно просто верить в Бога. Христос сказал: никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если только человек не уверует в Иисуса Христа, как личного спасителя, не переживет вот это обновление души, он при этой вере в Бога, он уйдет в вечность неспасенным, погибшим. Вы помните, апостол Яков говорит: и бесы веруют и трепещут. Они верят, что есть Бог, и боятся Его, но они не могут верить, не могут исповедовать, что Иисус является их спасителем. И вы знаете, христиане вот своей этой верой в Иисуса раздражали языческий мир. Языческий мир был готов принять христиан под свое покровительство, если бы христиане не употребляли слово «только». Язычникам так хотелось бы услышать, что и Астарта, и Венера, и Зевс, и Христос, все они ведут человека в рай и вечную жизнь. Вот если бы это христиане заявляли, они были бы самыми милыми гражданами Римской империи. Но христиане говорили: нет, все то лжебоги. Есть один истинный Бог, Сын Божий, Иисус Христос. И за это их ненавидели, за это их гнали, за это их распинали на крестах, за это их сжигали на кострах. И многократно кровь мучеников за эту веру орошала землю. И несмотря на такое отношение, вот эта весть о вере облетела весь мир. Вот помните, что говорил Павел Римской церкви: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Весь мир гудел о христианской вере. Посмотрите, они отрицают всех богов, они признают только Иисуса распятого. Рисовали карикатурных христиан, что они будто бы поклоняются распятой свинье, и смеялись, что вот чему верят христиане. Плохо ли, хорошо ли, но весь мир говорил о христианской вере.
что она сосредоточена на Иисусе. А вот что говорит Павел фессалоникийцам: «От вас пронеслось слово Господне, и не только в Македонии, Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Христиане исповедовали эту веру в Иисуса. Этот свет распространяли они всюду. И через это Бог приводил людей к Нему. В нашей Самарской церкви был когда-то, в 20-е годы, служитель Николай Иванов. И вот когда его во время сталинских гонений посадили в тюрьму, его допрашивал один следователь, и он стал этому следователю говорить о Христе. Дело кончилось тем, что этот следователь покаялся. Подумайте, этот брат Николай Иванов, который кончил мученической смертью в ссылке, он свидетельствовал о своей вере этому НКВДшнику. И Господь употребил это свидетельство о вере, чтобы привести того человека в Царствие Божие. Во-вторых, мир должен узнать, что от учеников Христа исходит свет любви. И это обстоятельство Бог использует охотно для расширения своего царства. Вот что сказал Христос: «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так да будут в нас едины, да уверует мир, что ты послал меня». Братья и сестры, любовь – это не какое-то сентиментальное чувство, да? Любовь – это понимание нашей ответственности, это расположенность к братьям и сестрам, это желание поучаствовать в их нуждах, это желание иметь с ними общение, это желание страдать вместе с народом Божьим. И мирских людей это очень удивляло. Они говорят: «Что вы там нашли в церкви? Весь народ на дачу в воскресенье. Вы что, ненормальные, а вы идете в церковь? У вас что, денег, что ли, много? Вы еще вот жертвуете тут на какие-то нужды? Вы что, с ума сошли? Еще на малые группы какие-то вы собираетесь? Вам время некуда девать?» Мы говорим: «Да нет, у нас так же, как у вас, не хватает времени, но мы хотим иметь общение с детьми Божьими. Это наша духовная семья». Братья и сестры, вот в чем проявляется эта любовь. Во взаимопомощи, в общении, в сострадании, в материальной помощи. Особенно людей удивляла вот какая особенность у христиан. То, что они не могли бы найти ни в какой другой религии мира. Христиане излучали свет любви к своим врагам. Помните, Деяния рассказывают о смерти Стефана. Его побивают камнями, его оболгали. И вот он уже падает на землю от ударов камней, льется кровь. И этот человек молится: «Господи, не вмени им греха сего». Он молится, чтобы его враги, чтобы с их врагов Господь не взыскал это убийство. Разве это не свет? Этот свет, он упал на сердце одного человека, который сторожил одежды убийцы. Вы помните, как звали этого человека? Савл, да. Потом он стал апостолом Павлом. И этой молитвы, и этой любви Савл забыть не мог. Он скажет потом Господу: «И когда проливалась кровь свидетеля твоего Стефана, я подавал на то голос». Он не мог забыть этого эпизода «Свет этой любви». В-третьих, мир должен увидеть, что от учеников Христа исходит свет добрых дел. Мы говорили о свет веры, свет любви, свет добрых дел. Матфея 5:16 ясно сказано: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Помните, я вам рассказывал эту историю про женщину, которая в советское время стояла в очереди за рыбой. И вот когда уже почти она была около заветных весов, ее вдруг прогнали, сказали: «Ты тут не стояла, уходи отсюда». И она молча опять стала в конец очереди. И вот когда подошла ее очередь, только для нее осталось 2 килограмма рыбы. В это время подбежал женщина и сказал: «Ах, уже нет рыбы, а мой больной муж так меня просил, чтобы я купила ему рыбы».
И вот тогда эта женщина говорит продавцу: отдайте ей. А продавец-то видела, что она одну отстояла очередь, вторую, и теперь она это отдает нуждающимся. И вы знаете, а эта сестра сказала: ничего, Бог даст, я еще когда-нибудь куплю. И ушла спокойная, без возмущений. А вот эта продавщица, она знала, что эта пожилая женщина посещает дом молитвы. А когда-то мать этой продавщицы тоже посещала дом молитвы. Но сколько она ни говорила своей дочери о спасении, дочь не принимала. А у нее много проблем было в жизни с характером и с детьми. И вот эта продавщица скорее забирает весы свои, там относит в склад, закрывает затем за собой комнату, падает на колени и просит: Господи, если ты можешь делать своих детей такими добрыми, любвеобильными, беззлобными, неужели ты не можешь помочь и мне? Помоги мне! И вот когда эту продавщицу принимали в члены церкви и спрашивали ее: как вы пришли к Господу? Вот тогда она рассказала эту свою историю. Посмотрите, дорогие братья и сестры, вот этот свет добрых дел Господь использовал для того, чтобы кого-то, конкретно вот ту женщину, привести в свое царство. Поэтому будем светить этим светом добрых дел. В-четвертых, мир должен увидеть, что от учеников Христа исходит свет святости. Святость – это не причастность к греху. Во всех сферах нашей жизни – личной, семейной, деловой, общественной. И святость касается наших мыслей, наших чувств, слов, поступков, стиля одежды, развлечений. Апостол Павел наставлял филиппийцев, чтобы вам быть неукоризненными, чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого, развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился. Видите, Павел говорит филиппийцам, что вы сияете, как светило, на фоне сплошного разврата. Мир всегда был развращенный. Может быть, правда, теперь в наше время он развращен вдвойне или втройне. И вот стиль жизни христиан должна решительно отличаться от мирского стиля жизни. Христиане должны быть удивлением для людей этого мира. Как Павел говорит: не сообразовывайтесь с веком сим. Не будьте похожи на этот мир. В ваших словах, в ваших поступках, в ваших развлечениях и во всем отличаетесь резко. И вы знаете, христиане делали упор на этической стороне жизни очень-очень сильно. Вот я здесь выписал довольно обширное наставление тех, кого готовят к крещению. Это было в начале второго века. Можете себе представить? Начало второго века. И нам интересно, да, что же ожидали от людей, которые вступают в церковь, какого уровня жизни? Вот в учении 12 апостолов, в Дидахе, это учение 12 апостолов, наставлялись верующие так. Вот учение, проистекающее из этих заповедей. Благословляйте проклинающих вас, молитесь за своих врагов, за преследующих вас, поститесь, потому что какая же это любовь, если вы любите лишь любящих вас? Видите, здесь явные ссылки на Нагорную проповедь. То есть от верующих, вступавших в церковь, ожидалось, что они будут жить по Нагорной проповеди Иисуса. «Удаляйся от плотских и телесных влечений. Если кто тебя ударит по правой щеке, поверни к нему другую, и будешь совершенен. Если кто тебя заставит идти с собой одну милю, иди с ним две. Если кто себе возьмет твой плащ, отдай ему рубаху. Если кто возьмет у тебя твое, не требуй назад, хотя бы ты и мог это сделать. Горе берущему, потому что кто берет, имея в том нужду, тот будет не повинен. Не имеющий же нужды даст отчет, почему и на что он взял. И оказавшись в заключении, он будет допрошен о том, что сделал со взятым, и не выйдет оттуда до тех пор, пока не отдаст последнего кондранта.
Впрочем, об этом также сказано: «Пусть твоя милостыня запотеет у тебя в руках, прежде чем ты узнаешь, кому подаешь». Те, кто готовился к крещению, учили быть милостивыми. Вторая заповедь учения: «Не убивай, не нарушай супружеской верности, не занимайся деторастлением, не распутничай, не воруй, не колдуй, не составляй яда, не губи дитя абортом, не умерщвляй родившегося, не желай захватить принадлежащий твоему ближнему, не клянись ложно, не лжесвидетельствуй, не злословь, не помни зла». Братья и сестры, интересно, да, требования? Даже не помнить зла. «Не будь ни двойственным в мысли, ни двуязычным, потому что двуязычие – это западня смерти. Да будет твое слово не лживо, не пусто, а исполнено на деле. Не будь ни алчным, ни хищным, ни лицемерным, ни злонравным, ни надменным. Не держи злого намерения против своего ближнего. Не имей ненависти к любому человеку, но обличай. За других молись, а иных же люби больше своей души. Дитя мое, убегай от участия во всяком зле и во всем ему подобном. Не будь гневливым, потому что гнев ведет к убийству, ни ревнивым, ни сварливым, ни вспыльчивым, так как от всего этого порождается убийство. Не будь пленником страстных влечений, потому что страстное влечение ведет к распутству. Не сквернословь, не будь наглым. Дитя мое, не гадай по птицам, потому что это ведет к идолослужению». Ну, мы могли сегодня сказать: не читай гороскопы. «И не будь ни заклинателем, не занимайся очищениями, даже не желай смотреть на это, слушать об этом, так как из всего этого порождается идолослужение». Братья и сестры, обратите внимание, какой был строгий подход, да? Даже не из любопытства нельзя слушать и интересоваться. Вы знаете, почему христиане не участвовали в гладиаторских не состязаниях, а зрелищах? Ну, там, где вот гладиаторы сражались друг с другом. Потому что христиане ставили знак равенства между просмотром этого и участием в этом. Если кому-нибудь из нас нравится смотреть боевики, то в первохристианской церкви вас бы не приняли в члены церкви, пока вы от этого бы сознательно не отреклись. Потому что смотреть убийство, смотреть разврат – то же самое, что в этом участвовать. «Дитя мое, не будь лживым, не сребролюбивым, не тщеславным. Дитя мое, не ропщи, потому что ропот ведет к богохульству. Будь кроток, долготерпеливым, незлобивым, тихим, добрым, и всегда страшись не исполнить те заповеди, которые ты услышишь». Вот, дорогие друзья, видите, как наставляли верующих в те времена быть святыми во всем. Как вы думаете, братья и сестры, вот эти требования, они изменились для нас или нет? Ну, может быть, вот для 21 века эту планку Господь, наверное, понизил? Почему нет? Да, дорогие друзья, свеча одна из двух, либо она не горит, либо она горит. Поэтому Господь этот свет оставил действенным на все времена. Стандарт тот же самый. Будьте совершенны, как совершен Отец наш. И очень много людей были привлечены в христианскую веру через наблюдение за святой жизнью верующих. Это их особенно поражало и притягивало. Как они могут переносить скорби и не роптать? Как они воздержаны в своих словах? Как верны друг другу в семье? Как воспитывают детей в страхе Божьем? Один из апологетов христианской веры говорил, что очень многие пришли в христианскую веру, когда были освобождены от демонов, это первое, и второе, когда наблюдали строгую нравственную жизнь верующих. Еще раз хочу сказать, что в первые века внимание церкви было в основном на этической стороне жизни христиан. Не на том, как торжественным сделать богослужение. Не было возможности оркестр иметь, не было возможности на каких-то музыкальных инструментах играть. Христианство было гонимое. И основной упор вот на святой жизни. Эта святая жизнь приводила людей к Господу. Однажды один Человек, умирая, пригласил своего сына и сказал: «Сынок, когда я умру, выполни мою одну просьбу». Сын внутренне сжался. «Сейчас отец попросит меня посещать церковь, читать Библию, молиться, я этого не хочу». И вот он так осторожно спрашивает: «Что бы ты хотел, отец, чтобы я для тебя исполнил? Смогу ли я это?» Отец говорит: «Сынок, сможешь, это нетрудно. Когда я умру, пожалуйста, вот неделю ты делай вот что. Всего на 10 минут заходи в эту комнату и просто побудь один». Ну, сын говорит: «Ну, это я выполню, ты не беспокойся». И вот когда совершились похороны отца, и этот сын зашел в комнату, сел он на стул, вот кровать, где лежал отец, вот стол, вот его книги. Этот сын стал вспоминать все, что отец говорил, все, что отец делал. А отец был очень благочестивым человеком. И вот эти воспоминания, они так расплавили его душу, этот свет благочестивой жизни отца настолько проник в его сердце, что он к концу недели он покаялся и сказал: «Боже, я хочу быть как мой отец». В-шестых, мир должен увидеть, что от учеников Христа исходит свет служения Господу. Вы помните, апостол Павел вместе с неверующими людьми был на корабле в бушующем море. И вот все думали, что они погибнут, но тогда Павел встал и сказал: «Убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех живущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано“». Удивительные слова Павла, которые он сказал в этой ужасной обстановке, когда люди потеряли надежду каком-нибудь спасению. Он сказал: «Я служу Богу». Он не сказал: «Я служил», а «Я служу Богу». И люди поняли, что среди них служитель Бога. И они прониклись к нему доверием, и начальник корабля, и все остальные, что мы будем спасены, потому что это сказал Бог. Дорогие друзья, очень важно, чтобы вот свет служения, он также был виден людям, чтобы видели они, что для нас самое ценное на свете быть слугами великого Бога. И, конечно, у нас вопрос, братья и сестры: ну где же взять силы для подобного образа жизни? Что говорит нам Бог? Мы, конечно, сразу скажем: надо молиться, несомненно. Но наш текст говорит о том, что сила для такой жизни скрывается в той области, о которой, может быть, мы сразу не догадываемся. Посмотрите на 18 стих. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Это значит, что Бог дал для поддержания святого огня нам свое слово. Мы иногда думаем, что поддержание огня – это вот, ну, давайте мы будем какие-то восхваления устраивать. Ну, часа два попоем. Конечно, мы себя взбодрим, братья и сестры, но поверьте, минут через 5-10 все это уляжется. Не будет этого стойкого огня. Все, что строится на возбуждении наших эмоций, оно быстро утихает и даже более того, переходит в свою противоположность. Какую-то там маленькую большую депрессию, неудовлетворенность, и нужно снова себя взбадривать. Вот что говорит нам Бог. Огонь для служения мы черпаем из Святого Слова. Наблюдайте, как вы слушаете. Иначе говоря, кто будет внимателен к Божьему Слову, кто будет впитывать его, тот обретет совершенство, тот будет гореть ярко и постоянно. И Слово Божие, вот откуда мы черпаем этот удивительный огонь. А кто не имеет этого рвения, тот не получит того, что он и думает иметь, некого совершенства и даже спасения. Поэтому слушай Слово Божие с большим желанием. Как делал Давид: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Когда ты начинаешь свой день, бери эту драгоценную книгу и скажи себе: это самое великое сокровище, которое может иметь человек. И я этим сокровищем обладаю. Во-вторых, слушай слово с большим вниманием. В послании Евреям 2.1 сказано, мы должны быть внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Братья и сестры, не как-то вот равнодушно мы должны слушать Евангелие, но ловить каждое слово, принимать его себе верой. Господь, ты для меня говоришь это. Прости, что я здесь его не исполняю. Слава тебе, что в этом ты помогаешь мне. И слушай слово с большой верой. И когда ты будешь слушать слово с большой верой, что оно божественно, что оно исполнимо, тогда действительно это слово начнет в тебе разогревать, раздувать этот божественный огонь. Вот какая ответственность лежит на нас, дорогие братья и сестры. Мы свеча, зажженные Богом. Мы свеча, которая светит этому миру. И силу для этого свечения мы обретаем в проникновении в Слово Божие. Его истины, они раздувают огонь, который должны увидеть люди. Давайте помолимся, чтобы у нас это было. Я приглашаю тех, кто желает покаяться, тоже это сделать. Вы можете сюда пройти. Или можете затем после собрания помолиться вместе со служителями. Но, пожалуйста, сделайте все, чтобы Бог зажег вас сегодня. Аминь. Господь наш, мы благодарим Тебя, что Ты такую чудную возможность нашел, чтобы использовать и нас в том, чтобы людей приводить к Твоей благодати, к спасению, к тихой пристани Твоего Слова. О, хотелось бы, чтобы каждый из нас никогда не потухал бы в Твоих очах, Господь, но просим Тебя, чтобы действительно Твой добрый свет мог быть распространяем нами всюду. Помоги нам. Ты знаешь, не всегда он ровный, не всегда он яркий. Иногда он, кажется, совсем угасает, Господь, но просим Тебя, чтобы Твое Слово возгрело нас. Помоги, чтобы оно влияло на нас мощным образом, чтобы мы не утратили того, что Ты нам дал. Господь, помоги всем нам оправдать Твою надежду. Господь, мы просим Тебя за тех, кто так хотел бы этого духовного огня в своем сердце. Господь, Ты зажги такое сердце, Ты побуди к покаянию, Ты дай это решение, чтобы сегодня же помолиться, сегодня же оставить свой грех и посвятить свою жизнь Тебе. Господь, мы просим Тебя, помоги таким людям, они есть в нашем собрании, Господь, и Ты Сам коснись их. Аминь.